Ну, с помощью Джа давай поедем. Это чаймастер и Гехт. И мы записываем этот подкаст в дневное время суток. То есть наиболее приемлемый формат для прослушивания, записи, а также, знаете, при свете как-то все приятнее получается. Да, после столь внушительного вступления, заполненного, как всегда, нашими комплексами или домыслами, или размышлениями, вот мне уже чисто приятно начать что-то новое. Хотя на самом деле это ничего такого нового в этом нет, мы просто куда-то пытаемся двигаться. И вот насколько я могу выявить, на данный момент есть два направления. Вот здесь Гехт и Чаймастер, напоминаю вам. И вот Гехт, он представитель, с моей точки зрения, да, ты представитель, бразер, очень серьезного направления, потому что ты человек изнутри. Что я имею в виду конкретно? Ты работаешь в той индустрии, которая занимается конкретным поставлением материала в уши, в глаза зрителей, слушателей, ну, в данном сионском формате. То есть ты работаешь и связан с телевидением, с радиовещанием напрямую. Я связан с безработицей, с какими-то портаками личными, где периодически меня то подрывает какая-то внутренняя ответственность, и хочется что-то интересное, увлекательное, загадочное рассказать, или, может быть, что-то экзотическое, специфическое именно отсюда, из жизни чаймастера или из происходящего в Сионе. И хочется его подать вот так именно в формате партизанщины. Да? То есть поток мыслей, какая-то импровизация может быть. Ну, иногда появляются замутки с качеством, добавить музычки, добавить немножко монтажа, вырезать ну, сморкание, пыхтение, сигареты. То есть какой-то вот клинап произвести, да, такую зачистку, пройтись пылесосом по этому MP3 файлу. С другой стороны, меня подрывает такая тема, вот контроль. Мне хотелось бы как можно меньше контроля. То есть именно непритязательная подача материала, вот как я могу, и на самом деле за год, вот это вот, уже скоро год, как я тут вещаю чего-то. Ой, да, действительно, буквально скоро будет какая-то годовщина с выхода первого подкаста, который я выпустил, кстати, от вас. С Макинтоша был выпущен первый подкаст «Радио 70%», тогда еще из сионской глубинки Мехмаш. И вот мне не хотелось бы повышать уровень контроля, хотелось бы просто иногда вот течь с мыслью. И в этом, я считаю, есть какой-то даже определенный шарм. И вот что меня заинтересовало в предисловие, то есть когда мы там беседовали на балконе, смотря на солнечное иерусалимское утро и женщину с сигаретой напротив на балконе, совершенно замечательный персонаж, у нас появилась разработка, что как-то можно букмарк попробовать превратить в бренд, в что-то профессиональное, что-то законченное, что-то умное. Я на самом деле где-то в своей природной глупости боюсь ума и контроля, или просто не то, что боюсь, не хотелось бы слишком глубоко залезать в это дело. Но как ты себе видел и как ты себе видишь повышение вот этого вот всего качества и контента прежде всего? Вот меня все-таки контент интересует. И зачем ты хочешь повысить это качество? Ты хочешь больше слушателей? Ты хочешь вдумчивых слушателей? Или ты хочешь, чтобы слушали массы, как-то пробивали темы, и им стало от этого лучше или умнее?
Ну, я думаю, что я вообще начну с другого конца. Я начну с того, о чем мы начали с тобой говорить еще на балконе, рассматривая курящих девушек. Я думаю, что стоит вернуться к началу. Первое. Во-первых, мне кажется, что современная цивилизация в любом случае ведет тебя к хаосу. То есть, когда я начал говорить там о научном детерминизме или о принципе неумножения сущности, да, который вот в науке называется бритва Оккама. Оккам — это такой был английский философ, который вывел одну из самых важных, пожалуй, для современной науки тез, который говорит о том, что не стоит приумножать сущности из-за их ненадобности. Что это значит? Это значит, как только мы собираемся накладывать дополнительные мысли по поводу уже готового объекта или готовой какой-то мысли, мы, как бы нас это ведет беспрерывно к хаосу. То есть энтропия, она будет исключительно расти. Для того, чтобы не поддерживать состояние, которому тебя толкает современная цивилизация, то есть распространение бессмысленного, как бы словоблудия, как это называл как бы Витгенштейн, о котором мы пытались говорить с тобой уже 30 тысяч раз, и обещали уже действительно поговорить об этом в эфире, Я думаю, что сегодня чуть-чуть мы затронем тему этого замечательного человека, который, я считаю, действительно породил, думаю, самое важное направление в европейской мысли 20 века и то, на чем базируется до сих пор огромный пласт философии и огромный пласт как бы лингвистического знания. Как ты знаешь, я очень плотно увлекаюсь лингвистикой. Вот, отсюда может быть мое нежное отношение к слову, к смыслу слов и так далее. Мне кажется, что то, что мы делаем, это хорошо, но проблема в том, что мы себя сами обманываем. Нам кажется, что бессмысленные разговоры, зачастую как поток мыслей и зачастую бесконтрольные, это то, что как раз выделяет нас из общей массы подкастеров. Однако, по-настоящему прослушав много подкастов, я понял, что как раз наоборот. Что большая часть людей в действительности занимается изготовлением подобного слоя портаков. То есть это то же самое сродни явлению, которое происходит в блогах. То есть есть очень большой процент людей, которые действительно передают интересные мысли, которые расширяют твои познания. Как говорил такой замечательный русский ученый и лингвист, вообще очень интересный человек Юрий Михайлович Лотман. Возможно, ты про него слышал, он был твоим земляком, да, он говорил, что, значит, узость наших познаний, да, то есть вот как бы ограниченность наших познаний мы пытаемся заменить стереоскопичностью, вот, и это вот как раз то самое свойство современного мира, что мы хотим вещи знать не глубоко, но широко, понимаешь? То есть идея в том, что в 21 веке вот то, что произошло, из-за того, что информация стала столь доступна, как она есть, из-за того, что информация стала передаваться в разбросанном формате, в буквально в то, что вот как бы хорошее слово в программировании называется стриминг, да, то есть поточность. И вот эти вот потоки мысли, которые все выплескивают в аудиоэфир, понимаешь, они не всегда являются действительно хорошими, интересными или действительно тем, что тебе создает вот эту стереоскопичность мира. Ты слышишь других людей, ты слышишь их портаки, ты делаешь свой, мы разгоняем какие-то вещи в букмарке, кроме того, что я абсолютно точно уверен, что букмарк это действительно твой альтер-эго, то есть это та сторона, которой ты хочешь показать свою... как бы свой протест вот существующей позиции. Я это понимаю. Только единственное, что мне кажется, что стоит протест высказывать более четко, без заумствований. И опять-таки здесь я возвращаюсь опять-таки к тому же Витгенштейну, который разработал как раз ту вещь, которая называется философия обыденного языка. Это философия разговоров между людьми. Что сама суть философии в данном случае заключается в наличии этого языка и в той форме, как мы это передаем. Понимаешь, мы в прошлый раз, вот как бы обрати внимание, насколько более бурные реакции вызывают наши с тобой личные подкасты, да, когда ты берешь интервью у меня или просто мы сидим разговариваем, нежели те подкасты Букмарка, которые мы выпускаем отдельно. Я, во-первых, очень хочу передать большой привет нашему подкастослушателю Максу Вентуре. Я думаю, что сегодня мы спешили посвятим подкаст для него. Потому что этот человек больше всего позаботился о том, чтобы мы перешли на нормальный контент. Я думаю, что сегодня будет слегка заумная беседа. Вот. В действительности, да, я хочу сказать сразу, мы пытаемся показаться в букмарке такими веселыми распиздалами, но правда состоит в том, что в действительности здесь собрались именно тот самый низкий, как бы тот самый низкий маленький процент общества, который может сказать что-то более толковое, нежели просто поговорить ля-ля-ля, устроить в эфире. Я думаю, что стоит этим начинать заниматься. Вот.
На самом деле, что-то вот из последних вот выпусков и запусков, которые были стерты и выпущены, интересно, кто их прослушал, а потом не увидел. То есть, которые реальные портаки, как бы полное опускалово, стало вдруг неизвестно большому количеству народа. Но 20 человекам они стали известны. Я тебе скажу, на самом деле, букмарк – это не какая-то моя отдельная сущность. Это то, что я пытался сказать вот в разговоре с Престом и еще до этого у Волка, когда нет понятия, что чаймастер, допустим, как сущность мегаподкастера, который поэтому и появляется здесь, в Джерусе, потому что здесь есть именно то общение, к которому я всегда стремился. То есть подкаст в одно горло – это неплохо. Он достаточно такой солидный, в том смысле, что солид. Он стоит отдельно, и какие-то темы свои протыкаются, типа как вот трэш, насколько ты меня пытался раскрыть. И я, по-моему, раскрылся на каком-то уровне. То есть Букмарк – это не отдельная сущность. Чаймастер, Радио 70% и 23 метра Генриха – это не отдельные сущности. Это все Чаймастер. Просто в определенные моменты, в определенной обстановке, под воздействием определенной атмосферы, появляется очередная сторона, которая, может быть, в Радио 70% не проявляется, в Букмарке она больше. На самом деле, я всегда думал и до сих пор думаю, что Букмарк – это поставление сырья, и даже, например, первые там, 8 или 9 выпусков в них есть только в юморной форме, может быть, в форме каких-то запущенных портаков, выявляется очень серьезное количество наших размышлений. Но вот в такой форме, вот Букмарка. И это для меня очень ценно. Потому что там это все достаточно искренне, и юмора там гораздо больше, чем в том же Радио 70%. Теперь по поводу Витгенштейна. Я вот очень плохо знаю этого авторитета. Безусловно, под твоим, так сказать, непрерывным влиянием я уже начал заинтересовываться глубину. Но могу сказать, что на интуитивном уровне, который мне хотелось бы оставить в своих подкастах, и они, может быть, где-то эта искренность будет оставаться, но в любом случае на первом плане. Это прежде всего не фильтровать для слушателя то, что он хочет слушать. Я не могу вот на своем каком-то уровне, так сказать, образования или понимания вещей, я не знаю, что хочет услышать слушатель. Я об этом позаявляю. И поэтому я стараюсь, как бы, может быть, где-то в речи, где-то в музыке, где-то дополнить. То есть я выдаю по тому принципу простому, деревянному, картошечка в говне. Да? Вот мужик жрет говно, которое заставляет жрать. Я не заставляю жрать говно. А потом говорит, да я, в общем-то, только картошечку оттуда выбирал. То есть смысл в том, что да, я плету какой-то базар, из него человек, который находится в другой точке планеты, все же слушает этот подкаст, он выбирает что-то свое. Если он находит его из выпуска в выпуск, то для меня это уже какое-то достижение. Но ты говоришь о каком-то новом уровне достижения, то есть слуха подкаста слушателей. Это интересно, меня это очень заинтересовало. На самом деле это просто очередная трансферная зона, как я понимаю, в которой интересно поучаствовать, особенно услышав такое огромное количество информации, именно очень узкой. И смотри, ты говоришь про расширение пространства вот этой информации, то есть не в глубину, а в ширину. Каждый выбирает то, что он считает нужным.
Ну, я в данном случае хотел бы сказать это больше словами, как бы, Мишеля Ольбака. Это все-таки расширение пространства борьбы. Понимаешь?
К чему оно привело, ты помнишь?
Да, в любом случае, вот как бы мне кажется, что именно в нашем конкретном случае это хорошая форма, да, расширения пространства борьбы. Я думаю, что мы боремся, каждый из нас, выпуская данный подкаст, мы боремся за то, чтобы наши мысли, а у нас, обрати внимание, их есть немало. И немало интересных, и как бы, чтобы они были хорошо донесены до людей, которые нас слушают. Это, кстати, совершенно не важно, сколько это людей. Очень важна другая вещь. Что люди выносят, в конце концов, после прослушивания этих подкастов.
Ты хочешь это контролировать? Ты хочешь это контролировать, что они выносят?
Нет, я не хочу контролировать, что они выносят. Я хочу как бы расширять возможности передачи. Если мне кажется, что и то, что я говорю, может быть интересно другим, опять-таки, мы не можем этого знать. Да, то есть мы исходим из расчетов, когда мы не можем быть уверены в том, что кому-то это вообще нахер интересно.
Ты знаешь, почему? Я думаю, что именно вот эта бесконтрольность, мы не контролируем, что хотят услышать люди, и просто говорим, это и есть то замечательное, что подарил нам формат подкаста, потому что он бесплатный, мы не берем деньги за то, что мы говорим, мы выкладываем какие-то материалы, мы говорим это искренне, прямо вот что как есть сейчас на вот этой верхней крышке нашего сознания. Вот, и люди это слушают, это уже приятно и им, и нам. Если мы хотим выйти на какой-то более профессиональный уровень, что я, в общем-то, всегда и пытался в Радио 70%, и именно поэтому назвал его радио, потому что мне хотелось его вывести на какой-то уровень, ну, может быть, локальный, но более продвинутый. То есть это не просто радиопередача официальной какой-то станции, где замечательный диктор, очень эрудированный, веселый, продвигает какие-то темы, там музыка, реклама, все это присутствует. Нет. Нет слушателя в радио как такового. А здесь подкаст дает прекрасную возможность. То есть у тебя подкаст на странице, на него прореагирует парочка человек, завяжется дискуссия, и идет именно продолжение передачи. Вот даже есть, мне очень нравятся аудиофидбэки, когда оставляют. То есть это идет как бы продолжение живого формата. И вот если оно есть, то это уже уровень за радио. Это уже что-то более живое, что-то более правильное, как я это вижу. И это не всегда случается. По разным причинам, потому что люди хотят слушать, может быть, и не всегда реагировать. Они реагируют в своем мозгу. Вот. И, может быть, считают, что искренне то, что они скачали этот подкаст, это уже реакция. Они уже дали мне какую-то легитимацию продолжать. Вот мне хотелось, то есть я так себе сейчас вижу уровень подкастинга в своей жизни и, в общем-то, наших подкастов тоже.
Нет, понятно, что то есть твое стремление передать свои мысли и в той форме, в которой ты хочешь, это понятно. Но вот я тебе хочу сказать, что сформировалась некая форма восприятия мысли, да, то есть то, как мы ее понимаем, то, как мы ее как бы оцениваем, и то, как мы ее выносим для себя. Проблема в том, что если мы выходим за... То есть, если, скажем, внутри, вокруг одной мысли, которая действительно интересная, и практически никогда не разбирается нами, а вокруг нее разбросана целая пачка говнеца, которую мы как бы рассказываем в общем, да, то есть разные смехуёчки и так далее, я думаю, что просто мысль теряется, понимаешь? То есть теряется в этом потоке, это как раз та вот самая система, при которой энтропия растет. То есть потеря энергии постоянно происходит. Мы пытаемся терять свою энергию, хотя по-настоящему должны ее концентрировать, понимаешь? То есть то же самое, что мы начали обсуждать в прошлой передаче, как бы, да, нашей, о том, мы начали говорить на тему религии, да, и это вызвало массу совершенно... разных вопросов и так далее. Вот я как раз бы хотел вернуться. Понимаешь, мы, как бы религия, это такая вещь, которая, понимаешь, она намного более сложная, нежели само ее понятие, да, то есть вот любому человеку, который занимается, скажем, лингвистикой, известен такой факт, что в большинстве случаев смысл слова, да, намного стоит очень далеко от того, как мы его употребляем, понимаешь, то есть это вот так вот происходит. Что мы зачастую берем некие формы, некие тезы, некие сущности и добавляем на них свои личные ощущения, свое личное мировосприятие, искажение языка. Опять-таки, те формы, в которых мы пытаемся передавать, это тот язык, который мы говорим, да, это уже и есть как бы форма передачи и как бы вот что-то новое. Да, мы пытаемся говорить о сложных вещах в более понтовой форме, в более простой, понятной человеку. Естественно, скажем, если бы о том же самом Витгенштейне говорил бы какой-нибудь суровый профер, да, это было бы нахуй никому не нужно, потому что интерес падает только из-за того, что это говорится не тем языком, который можно понять. Вот были такие товарищи, я тебе просто расскажу, вот на заре... работ, связанных с... Вот когда появилось радио, когда появилось телевидение, когда появились вот все эти средства массовой коммуникации, понимаешь, до этого этого не было, да? То есть передача данных шла внутри одной страны или одного города в максимальном случае. И поэтому как бы действительно знания ценились. То есть человек, который обладал знаниями, он был очень ценен, он был опасен. Ты помнишь, что как бы и с точки зрения даже той же инквизиции, да, как они преследовали любые научные знания. Они их преследовали именно потому, что знания передавались в узком потоке, да, вот мы сейчас говорим про современный мир, в современном мире знания передаются в широкопоточном формате, понимаешь, то есть тот же самый подкастинг, да, как таковой, кроме того, что это хороший, как бы, брендовый шаг фирмы Apple по поводу рекламы своих iPod'ов, кроме этого, еще есть очень серьезный, действительно, прорыв, когда ты можешь... Вот избежать этого расплыва, этого расслоения, этого потока информации, который происходит в обычном радио. Почему? Потому что вот в классическом радио, понимаешь, происходит такая проблема, что нужно передавать для действительно большой массы людей, создавать вот эти самые лояльные группы прослушивания и так далее, понимаешь? И мы пытаемся здесь этого избежать, это хорошо. мы персонализируем информацию, мы даем то, что мы считаем нужным, на большое количество людей, и те люди, которые хотят услышать именно то, что мы говорим, они нас именно послушают. То, что не происходит вот с системой радио. Это первое. Второе. Я думаю, что занимаясь таким делом, как подкастинг, все-таки стоит брать слегка ответственности. Почему? Потому что безответственно нести разные вещи, я же тебе еще раз говорю, можно, собираясь группками и обсуждая это в той категории людей, которые согласны с данным времяпрепровождением и согласны с теми тематиками, которые ты поднимаешь. Если мы решаем это говорить более для кого-то, то все-таки стоит концентрировать мысль, делать ее доступной. Мне кажется, что самое ужасное это то, что мы вот занимаемся, как я уже много раз повторял сегодня, словоблудием. То есть именно тем, что мы говорим много вещей, да, много-много-много слов, мы тратим много энергии впустую, то есть не передавая никаких идей. Понимаешь? Я думаю, что это основная проблема вот подкастов, которые выходят.
Три момента, которые мне хотелось бы вынести из твоего вот этого РАЦ-предложение, это первое насчет словоблудия и энтропии. Во-первых, энтропия это такой процесс, который более имеет отношение, насколько я понимаю. Он не всегда настолько плох, насколько мы можем его понимать. То есть, если мы участвуем в каком-то процессе саморазрушения человечества, то почему бы не поучаствовать в нем? Как бы люди участвуют в блогах, пишут, тратят громадное количество времени на какие-то комментарии, на какие-то записки в своих дневниках. В общем-то, подкастинг тоже является какой-то градацией дневника личного, который выставлен на всеобщее обозрение. То есть, почему бы не поучаствовать в хаосе и в энтропии, вместо того, чтобы поучаствовать в каком-то самокопании, которое и тебе-то не нужно. Ты его выставляешь на публичный обзор, и уже есть какие-то реакции, это уже какая-то групповая динамика, чем и славен Сопромат, например. То есть это какое-то сопротивление материалов, но участие в общем процессе. Например, энтропия, да, это гораздо интуитивно ближе человеку, чем участвовать в каком-то мифическом процессе революции, протеста. Второй момент – это сам протест. То есть ты вот, если мы концентрируемся на содержании, то есть, конечно же, какие-то формы такого прорыва, и которые когда-то еще у нас есть эти остатки, что мы разрушаем какое-то табу, говорим о сиськах-письках, о том, как нам нравится, с какого ракурса нам нравится посмотреть на обнаженную женщину или мужчину, или на какой-то политический процесс, вот это пользуется громадной популярностью. В этом отношении хотелось бы такую легкую критику провести. Вот я слушаю некоторые американские подкасты, мне почему-то приходит такая мысль в голову. Почему их качают много? Именно русскоязычных в Америке, да? И вообще, так сказать, по миру, то есть в Москве в основном. И потому что там, где люди с быстрым интернетом, они могут это быстро послушать и даже комментировать, это их интересует. Это какой-то перенос формат мыльных опер, мюзиклов, не знаю, вот этих бесконечных мультяшных сериалов или просто сериалов там коммерческих, перенос их в жанр аудио. Да? То есть просто люди берут какую-то передачку, там, не знаю, про компьютеры, про какие-то сексуальные превращения человечества или просто про какие-то теории политические, которые они как-то понимают по-своему. Вот они это переносят, это интересно, потому что люди это могут послушать в метро, это не связано с радиоволнами, это просто уже законченный формат, они его слушают. Вот это, мне кажется, такая тенденция, которую я подметил. То есть, опять-таки, фильтровать контент, делать его интересным, все остальное. Я бы все-таки здесь за бесконтрольность. То есть мы говорим, как мы есть здесь из Сиона, и это может быть интересно кому-то, и это интересно. Ну, конечно, про общие массы я не говорю. И последний момент – это Витгенштейн, которого ты меня немного посвятил, и мне это очень интересно, я подтверждаю в очередной раз. Ты говорил о том, что именно Людвиг говорил такой момент, освещал, что язык философии, он слишком вылощен, слишком стерилизован, и он уже является внутренним языком какой-то вот масс-элиты, которая народному формату, народным массам, там, широким, не особо доступен. Вот Витгенштейн его переносил на момент, когда занимайтесь, ребята, своим ученикам, по твоим словам он говорил, работайте на заводах, кушайте вот эту бытовую жизнь, и там вы поймете гораздо больше, чем, например, из моих каких-то разговоров со мной и вот этой философии. И он был за именно перенос в народный формат. То есть, почему рэп начал подниматься, почему Буковский настолько стал популярен, потому что он начал читать именно публично для определенной массы слушателей. Это перешло потом дальше. И, конечно же, как всегда, в нашем человечестве все заторможено, и апдейты не канают. Буковского начали очень сильно уже после его смерти пробивать. Соответственно, и в России, конечно же. Ну, и во Франции, и еще где-нибудь. Может быть, даже в Японии. То есть мы здесь имеем дело с определенным конфликтом. С одной стороны, мы хотим говорить умные вещи, те, которые в нас созревали годами. С другой стороны, мы хотим эти форматы сделать доступными массам. Вот я решение этого конфликта вижу в одном. У меня была замечательная учительница здесь в Израиле, фотохудожник, один из ведущих, Михаль Айман. Она говорила: Дмитрий, ты хочешь сделать какой-то проект, ты его можешь выносить долго. Но если ты его не делаешь сейчас, срочно, он уходит. Он улетает, он улетучивается. То есть его нужно сделать сейчас. И для меня подкастинг — это здесь и сейчас. За тот год, который я вещаю, допустим, если можно это так назвать, это была масса вот этих маленьких схем, эскизов, набросков, которые я и выкладывал здесь и сейчас. И вот в этом я вижу, что какая-то философия Витгенштейна мне очень близка, потому что я именно какую-то переработку своего материала выкладываю уже сейчас. И вот как ты видишь эту проблему, то есть конфликт между языком для масс и все-таки элитарностью философии?
Ну вот мне кажется, что основное, что ты правильно сказал по поводу всех этих теорий, это как раз то, что изначально существует конфликт между языком и смыслом. Окей. Вот этот конфликт существует у нас постоянно. То есть вообще мы все время балансируем между языком и его смыслом. И основная проблема здесь такова, что нужно выработать методику, при которой ты будешь с одной стороны давать нужный контент, а с другой стороны передавать его тем языком, который ты хочешь. И это две большие разницы. То есть та форма, в которой ты разговариваешь, она нормальная. Она хорошая, она приемлемая, потому что ты говоришь на языке, который понимает и хотят слушать люди. Понимаешь? То есть мы говорим с тобой просто. Да, мы не выебываемся разными терминами, не используем разнообразнейшие какие-то терминологии из латыни, не вставляем сюда заумные слова и так далее. Тем самым мы это приводим к тому состоянию, при котором как бы простой человек, обычный, да, я как бы простой считаю как самую лучшую похвалу человеку, потому что как только ты начинаешь быть заумным, как только ты стараешься быть каким-то таким вот, знаешь, типа, я здесь ученый, все здесь нахер пошли, да, эрудированный элитарный, это сразу же теряет интерес, потому что ты себя выводишь в отдельную касту, и от этого происходит тысячи байос. Я думаю, что та форма, в которой ты говоришь, она хорошая форма. Я думаю, что то содержание, которое мы передаем, оно не очень хорошо. Я думаю, что если мы уже начали говорить о Тереше и Хаусе, да, то и давай поговорим именно об этом. Что мне кажется, вот подобные выплески форматов, как букмарк, в том формате, в котором он сейчас находится, это как раз раскручивание вот того вот самого хаоса информационного, который происходит, и того самого трэш, той самой трэш-культуры, которая, с одной стороны, это, конечно же, неизбежное дело, да, то есть вообще то, что культура сейчас, она трэшевая вся, абсолютно, на 100%, и это можно привести на тысячи разных примеров, да, то есть если мы даже начинаем разбирать, скажем, просто музыку, да, вот я тебе приведу такой пример, что, например, ты согласен со мной, что сейчас нету суперстар, да, то есть такое понятие, как суперстар. Ну хорошо, давай так, будем по очереди, и тогда я как бы выскажу свое мнение, а ты сразу же ответишь. Вот смотри, нету такого больше понятия, как суперстарс. То есть я не думаю, что сейчас есть группы, там, в которые могут попадать в разряд, скажем, Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple и так далее. То есть это как бы группы, которые сами по себе легендарны. Да, это я тебе говорю, в принципе, в музыке то же самое происходит уже, скажем так, с середины 20 века. Эта же самая тенденция, она отсутствует и в живописи, и в искусстве, и вообще где-нибудь в этом. То есть, обрати внимание, что, скажем, важные для истории культовые режиссеры, они тоже пропадают. То есть, а мы их сейчас с тобой, может быть, создаем в своих подкастах, да, мы говорим о каких-то там современных режиссеров, но вот все они как бы относятся до середины 20 века. Знаешь, почему это происходит? Это происходит из-за того, что вообще вот эта культура, да, она пропадает. У людей пропадают идолы, и у людей пропадают какие-то идеалы от этого. Понимаешь, что идол, идеал, да, они очень близкие слова. И это плохо по-настоящему. По-настоящему это плохо по причине того, что когда у людей пропадает вообще у всех, да, пропадает некие ориентиры, то есть или ориентиры становятся очень размытыми. А сейчас, скажем, вот переходит такая вот в поп-культуре, да, идет реориентация. Раньше она ориентировалась на как бы персонализацию человека, а сейчас она ориентируется на персонализацию стиля. То есть тебя пытаются сделать фанатом стиля. Почему? Потому что это дает более расслоенные возможности для продюсеров этих музыкантов, да, выпускать уже, скажем, не в альбомном формате, но заставлять тебя ходить на групповые концерты, когда тарабанят туда сразу пачку исполнителей, и эта пачка исполнителей, она как бы для тебя поет в течение часа. Теперь, в чем фишка? Я тебе сейчас объясню. Скажем, такое явление, как бы культурное огромное явление, как Вудсток, да, это тоже был мультибендовый формат, в котором как бы пытались произвести фестиваль. Обрати внимание, какая шумиха, какая суперпопулярность, какие всякие такие вещи были вокруг этого формата разведены. Знаешь почему? Потому что это явление было редким, оно было уникальным, оно несло в себе элемент феномена. Если все наши явления, которые мы сейчас производим, они теряют феноменологию, понимаешь? То есть вот феномен уходит из нашей жизни, и это плохо. То же самое, что если ты обратишь внимание, вот в еврейской традиции, да, там, скажем, в Торе есть такие вот, уже в Талмуде больше, есть такие обсуждения, да, почему, как бы, если Бог совершает столь мощные чудеса, да, почему он их не осуществляет постоянно, дабы показать свое явление, да, то есть, вот, как бы, приколись, да, ты выходишь а-ля Бокер на улицу, и, значит, тут тебе начинает мана с неба падать, и ты сразу же прорубаешься, все прорубили, что есть Бог, и тут же приходит Мессия, да. Вот интересный момент, что говорят на эту тему, что если бы такая хрень происходила постоянно, да, она бы вышла из уровня чудес. Вот то, что происходит в современном мире, что мы потеряли из-за того, что произошло такое мощное развитие технологий, из-за того, что мы произошли такие мощные события, которые произошли, из-за того, что искусство начало развиваться в той бешеной форме, в которой оно начало развиваться и пришло к своему апогею, апофеозу полному, понимаешь? То есть уже к середине 20 века стало понятно, что все тематики, всевозможные извращения, любые формы вообще, которые ты можешь себе придумать, они уже проработаны. Из этого вышло такое название, как концептуальное искусство, да, что искусство уже не нуждается в форме, оно нуждается чисто в концепте. Из этого пропало чудо. Я считаю, что самая большая проблема современности – это в том, что мы теряем этот элемент чуда. Мы теряем что-то, чего мы не можем увидеть. С помощью, там, скажем, той же даже компьютерной графики мы уже воссоздаем такие эффекты, которые для нас, да, для нас являлись бы, там, в детстве, скажем, являлись бы чудесными и волшебными. Я думаю, что если бы я бы, скажем, в возрасте там, 11-12 лет увидел хоть один, да, хоть один какой-нибудь такой вот навороченный фильм ужасов лета, я бы обосрался до ужаса и в мэр, понимаешь? То есть для меня бы это явилось бы чистым шоком, потому что уровень реалистичности настолько высок, уровень того, что некая новая информация происходит, то есть некое то, что ты раньше думал, что это чудо, да, что такого быть не может, и ты фантазировал, да, оно исчезает. Мне кажется, что в современности происходит такая хрень, когда у тебя умирает фантазия. И из-за этого у нас падает уровень, понимаешь ли, интереса к этому миру. Из-за этого растет вот это вот депрессивное направление. Отсюда, дыры хагов, появляются все вот эти вот такие явления, как, например, вот мне интересное явление, это как раз то, чем увлекаетесь вы, это весь этот dark wave, это вот все это направление готической культуры, да, которое непонятно по каким принципам называется готикой. То есть, нет, я знаю почему, да, я даже успел прочитать в Википедии на эту тему, но интересный момент, что, понимаешь, вот такое стремление к саморазрушению, да, к каким-то таким вот фатальным или брутальным ценностям, они как раз и происходят из-за того, что из твоего мира, из моего мира ушло то, что еще было как бы в детстве, да, то есть вот эта вот форма чуда, Да, вот форма чуда какого-то, форма действительности андеграунда и так далее. Пойми, что в современном мире нету ни андеграунда, нету ни андеграундной музыки, нету никаких направлений, нету никаких радикализмов, потому что, в принципе, система привела это к тому состоянию, когда андеграунд является частью этой поп-культуры. То есть у тебя нету сейчас противовеса, понимаешь? Все, что у тебя происходит, это все поп-культура. В той или иной форме она просто занимает разные ниши. Тот же самый, скажем, фирма Lionsgate, которая себя в Голливуде выставляет как продюсер именно андеграундного кино, ты понимаешь, что это просто еще одна форма зарабатывания денег уже на чуть более другой категории людей. Понимаешь? Я думаю, что это this is the problem.
Да, я чувствую, что вот, с одной стороны, темы крепчают и выходят на совершенно какой-то бешеный уровень с моей стороны. И мне по этому поводу хотелось бы сказать пару слов, как всегда. Во-первых, с точки зрения дарквейва и поп-культуры. Дело в том, что ничего такого особенного и не произошло. Когда-то люди любили определенного композитора. Потом они слушали какой-то другой жанр музыки.